Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена, во-первых, Рождеству, во-вторых, Рождеству, а в-третьих, насколько Рождество было необходимо. У нас в гостях Татьяна Викторовна Краснова, православная, преподавательница английского языка и в то же время знаменитая, я бы сказал, в узких кругах, московская поберушка. Она собирает деньги, когда в Москву попадает ребенок не из России, из Средней Азии, с Украины, потому что этим детям лечение в Москве не оплачивается. Вот приходится скидываться этому узкому кругу, но я надеюсь на его всемерное расширение. У нас в гостях руководитель московского отделения миссии «Евреи за Иисуса» Максим Владимирович Амосов и пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов и директор издательства христианской литературы «Нарния» Алексей Валентинович Маркевич. Нужно ли было Рождество? Вопрос, который, я думаю, полезно себе задавать, когда Довлатов каждый раз, когда просыпался в Нью-Йорке, записывал, просыпаюсь и думаю, а почему я здесь? Почему я не в Риге, например? И сразу это формулировал. Я думаю, что Рождество – прекрасный повод сформулировать, а зачем я христианин? Почему нельзя без этого? Статистика говорит, что рождественские открытки, открытки на праздник Christmas, которые продают в Англии, в Америке, уже большая часть, там 80%, вообще не упоминают Христа. Главное, лишь бы человек был хороший. Недавно что-то в этом духе сказал Далай-Лама, что если человек делает добрые дела, так что еще от него нужно? Потому что выбор часто у человека не широк. Либо христианин, но великий инквизитор, и кровь капает с пальцев. Либо не христианин, но у него можно и полечиться, и зайчику, и волчице, и денег взаймы попросить. А вот нужно что-то среднее, как говорила Куджава. Но вопрос именно такой. Сам Господь Иисус Христос, 25 глава Евангелия от Матфея, говорит о том, что такое будет страшный суд. И говорит, я скажу праведникам, вы меня напоили, вы меня накормили, придите ко мне, благословенные отцы. Они скажут, когда мы тебя кормили? Они скажут, вот ты бомжа накормил, ты кормил меня. И праведники удивятся. А есть другие праведники, которые не удивятся, если их пригласят к отцу, они, собственно, идут твердым шагом, тут Господь их останавливает и говорит, вы куда? Вам не туда, вам вниз, вам в ад, потому что не накормили и не напоили, а были заняты сочинением богословских трактатов, выяснением отношений сущности, ипостаси и так далее, вам в другую сторону. Извините, вы козлы, вам в Царство Божие нельзя. Так вот, мой вопрос первый и, наверное, основной для этой программы именно такой. Можно ли быть порядочным человеком, хорошим человеком, праведником, спасенным человеком, не веруя в Христа? Говорит Алексей Маркевич.
В первую очередь хочу всех поздравить с Рождеством, потому что это не просто большой праздник для христиан, но это то, без чего христианство, естественно, невозможно. И если мы говорим о спасении, если мы говорим о самом важном, что есть для человека, для христианина, то, несомненно, без Христа это невозможно. Это, в общем-то, наверное, даже странно было бы обсуждать, вот, но попробуем поговорить.
Да нет, я же не с пальца высосал тему. Это первый вопрос, который задают христианину нехристи, а часто и христиане.
Нет, ну здесь два вопроса я услышал. Первый вопрос, можно ли быть там хорошим и добрым человеком, да, не будучи христианином, и, ну, без, если мы не будем делать какие-то оговорки, то просто скажем, что да, можно. Но если мы говорим о том, что такое как бы самое важное для человека, да, и какие-то предельные вопросы, с которыми он сталкивается, и если говорить о смысле жизни человека, если говорить о том, действительно ли спасен ли он, тогда без Христа это невозможно, потому что Христос как раз показывает нам на то, что даже наши самые благие намерения, даже наши самые добрые намерения, все равно они несовершенны, они не могут удовлетворить даже нас самих, потому что чем больше мы делаем, тем больше мы понимаем, что мы не можем сделать. И даже если внешне мы выглядим достаточно хорошо и привлекательно, вдруг так оказалось, и ни на кому особенно не навредили, и никого не побили вокруг себя, то внутри себя мы все равно понимаем, что что-то не то. И даже когда нам все говорят, какой ты хороший человек, как у тебя все замечательно получается, внутри-то я понимаю, что я не достиг того, чего я хотел. И вот здесь без Христа, без вот этого внешнего вмешательства, мы понимаем, что мы не можем сделать ничего.
Говорил Алексей Маркевич, но если можно, тогда я еще один вопрос поставлю. Но вы же христианин, значит, у вас не должно быть этого ощущения, что вы не достигли. Вы спасенный?
Я, конечно, спасен кровью Христа, не потому, что, не потому говорите... что я достиг спасения, а потому что Христос достиг меня.
То есть, когда вы говорите о чувстве неудовлетворенности, это ваши воспоминания о том, каким вы были до?
Это понимание человека как бы самого себя, когда человек сам является господином своей жизни. А когда он отдает господство своей жизни Христу, Богу, тогда его и понимание себя, и понимание мира меняется.
У нас в гостях, напомню, еще и Максим Амосов, руководитель миссии движения «Евреи за Иисуса». Надо сказать, что довольно распространенный в иудео-христианских отношениях, в диалоге иудеев и христиан тезис со стороны иудеи заключается в том, что, ребята, говорят иудеи христианам, веруйте. Веруйте, иконы, пожалуйста. Для вас, наверное, ну, так фишка легла. Ну, ничего страшного, для вас. Только оставьте нас в покое. Потому что нас с Богом, ну, извините, правильные отношения, это наш груз, это наше тяжелое иго, иго закона, иго Торы. Мы его несем. И вера в Христа здесь ничего не добавить, не убавить не может. И довольно многие христиане, в общем, с этим соглашаются, говорят, что, ну, действительно, праведники до Христа, они же тоже праведники.
Ну, вот вы очень такой жгучий вопрос задали, потому что, действительно, это одна из основных тем диалога, если можно назвать это диалогом иудея-христианского. Но я вот хочу вам сказать вот какую вещь, что вот я считаю, что, отвечая на ваш самый первый вопрос, что для чего нужно Рождество? Мне кажется, что вот об этом еще прекрасным образом сказал святой Афанасий в IV веке нашей эры, или после Рождества Христова, о том, что Бог вочеловечился для того, чтобы человек обожился. То есть вот то самое спасение, о котором мы сегодня, так я понимаю, будем говорить всю передачу, это есть приобщение человеческой природы к божественной, исцеление тленности того, что мы смертны, того, что мы испорчены и больны, с помощью прививки, прививания вечности божественного. И для этого, собственно, Иисус и явился, чтобы спасти нас от смерти, от тления, от ада. И отвечая на ваш вопрос насчет того, мол, не оставить ли иудеев в покое, хочу вам сказать...
По их настоятельной просьбе.
Да, по их настоятельной просьбе, безусловно. Ну, во-первых, не все так просят, слава Богу. Я, например, иудей по национальности, но очень верю в необходимость Рождества для меня лично. Могу сказать, что, на мой взгляд, Рождество – это сугубо еврейский праздник, по большому счету. И приведу простые аргументы. Все, хоть раз открывавшие Библию, знают, где родился Иисус. Это еврейский город Вифлеем. Все, хоть раз открывавшие Библию, знают, в какой семье родился Иисус. Это еврейская семья. Все, хоть раз открывавшие Библию, знают, что Иисус прожил почти всю свою жизнь, за небольшим исключением, в пределах одной страны под названием Израиль. Израиль, ну и так далее, и так далее. Этот праздник насквозь еврейский, и беда в том, что большинство евреев отвергают это. И, на мой взгляд, тут еще можно говорить и о таком понятии, как Мессия. Для любого еврея это очень близкое понятие. Не просто Спаситель, а именно Мессия, то есть тот, кого ждали, избранный Богом, помазанник Божий, которого еврейский народ ждет до сих пор. И вот, на мой взгляд, Иисус исполнил предсказание о том, что все те предсказания, которые относились к Мессии еще в Ветхом Завете, которые иудеи сегодняшние почитают за богодухновенную книгу.
Говорил Максим Амосов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем разговор о том, насколько необходимо Рождество Христово. И третий участник нашей программы – Татьяна Краснова. Татьяна, у меня... Я пригласил вас сюда, во-первых, ну и прежде всего, потому что вы стоите на той границе, где мир нормальных, здоровых, благополучных людей, которые встречают Рождество, может быть, с протестантской обрядностью, может быть, с православной, и тем миром, где все ненормально, все не так, как надо, где Рождество встречают, если встречают в стерильном боксе и не могут внести и просфору, потому что на ней с точки зрения медицины все равно зараза, инфекция, которая может погубить ребенка. И в этом, вот когда я думаю об этом крае, вот у меня все-таки ощущение, что все эти вот слова про Мессию, про народ израильский, про народ российский, про обожение, что это все как-то мимо кассы, что это не имеет отношения. И у меня ощущение, что Господь Иисус Христос тоже стоял вот у этого края постоянно. Практический вопрос, Татьяна Викторовна. Среди жертвователей, среди помогателей, среди пациентов, больных и среди здоровых, которые им помогают, вы можете отличить верующего христианина от неверующего?
Во-первых, я всех хочу поздравить с Рождеством. А во-вторых, хочу сказать, что мы все стоим, надо вам сказать, на грани между жизнью и смертью, потому что в любую секунду каждый из нас должен быть готов предстать пред своим Создателем. И дети, которые находятся в боксе, в стерильном, они должны быть готовы к этому так же, как и мы. Вот. Ну, дети – это то, что говорить, да. Вот. И родители, и дети, мы все должны понимать, что мы с вами смертны.
Татьяна Викторовна, за единственным исключением, пока вы участвуете в программе «Радио Свобода», абсолютная экземпция, вам ничего не угрожает, силы зла остались там, вахтёр их не пустят.
Будем очень на это надеяться. Вот. А что касается верующих и неверующих, вы знаете, нет, я не могу отличить среди тех, кто приходит и жертвует деньги, помогает, много православных, много католиков, много неверующих вообще людей, много людей, которые, к сожалению, пережили именно из-за того, что долго стояли на этой вот грани такой видимой, пережили сильный кризис. Некоторым трудно после этого проблему вот своего христианства трудно решить. Бывает, люди теряют веру, к сожалению, от этого.
Почему?
Ну, это очень банальная идея. Когда у вас на глазах постоянно умирают дети, где же ваш Бог? Довольно распространенная такая, как бы, вот, трагедия. Вот. Нет, мне трудно отличить верующего и неверующего, на самом деле. И как и среди родителей, и среди, ну, про деток я не буду говорить, как правило, это маленькие детки, поэтому там они все божьи. Вот. А по-всякому бывает, нет, мне трудно отличить. Я считаю, нет разницы.
Говорила Татьяна Краснова, напоминаем, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 22 12. Трудно отличить, но я прошу прощения, если я сегодня наших гостей-протестантов буду иногда предъявлять им упреки ко всему христианству, но вы уж поддувайтесь, отцы. Отличить, я думаю, можно, потому что в современной России мы чаще всего слышим о том, что нужно помочь церкви, а церковь уже будет помогать нуждающимся, что благотворительность, она должна войти как бы в церковицы, войти под христианский кров, и тогда это будет правильная благотворительность. И большинство людей вспоминают притчу о банкире, который говорил, ну что деньги, вот я подержал, ты подержал, это как сало. Кусок остался, а руки-то, они все-таки стали сальные. Ведь от того, что церковь возьмет благотворительность под свое крыло, денег не прибудет, их скорее убудет, рассуждают простые люди. И поэтому я еще раз спрашиваю, ну, допустим, вы, Алексей Валентинович, спасены. Детям от этого прибудет или убудет? Вот вы были бы неверующие, вы бы не стали помогать умирающему ребенку.
Ну, всегда гипотетически очень сложно рассуждать, кто что и почему делает. Вот. И, может, еще можно как-то сравнивать самого себя, так сказать, бывшего и настоящего. Ну, вот, но
да,
очень,
я только это и прошу. Да, да.
Но практически невозможно сравнить, кто лучше там, плохой христианин или хороший неверующий, да, тот, который вот все делает, помогает из альтруистических побуждений, и какой-нибудь эгоист-христианин, да, вот что лучше?
Минуточку, вы сказали эгоист-христианин, такое бывает?
Бывает, конечно.
Почему?
Ну, потому что вот человек грешен.
Нет, секундочку, вы сейчас вообще как православный рассуждаете. Это даже очень обидно. Я вас звал как яркого протестанта.
Нет,
а тогда в чем спасительность? В чем спасительность спасения?
А спасительность спасения как раз в том, что я как раз и не могу избавиться от своих грехов и никаким образом сам. А вот мне приходится вот цепляться за эту соломинку, да, которая оказывается совсем не соломинкой, а очень надежным таким кораблем, который меня вытаскивает. И этот корабль называется Христос. Вот. Вот в этом спасение заключается. Но для этого, по крайней мере, надо понять, что тебе это надо. Вот. А что касается детей, то я думаю, что здесь это все-таки есть определенная зависимость между тем, во что человек верит, да, что для него является ценностью и что он делает. Вот. И я все же надеюсь, что когда человек слышит христианские проповеди и читает Писание, может быть, какие-то другие христианские книги, то на него все-таки это влияет, да, и он соответствующим образом поступает или, по крайней мере, пытается поступать. Вот. Поэтому здесь и есть, наверное, все же отличие. Не будем так уж совсем нивелировать. Вот. Хотя, с другой стороны, когда мы говорим про неверующих людей, да, в современном нашем понимании, все-таки это люди, которые воспитаны в христианской культуре, и их желание какой-то помощи, да, альтруизма, это все равно имеет христианские корни, хотя они могут не понимать этого или даже активно отказываться от этого и говорить, что мы атеисты и не хотим совершенно не иметь никакого отношения, но они это делают потому, что они вот в такой культуре живут. Да? И вот если бы они жили в какой-нибудь культуре там спартанцев, вот, то, наверное, они по-другому бы относились бы к детям.
Говорил Алексей Маркевич, у нас звонок из Москвы, Валентина Ивановна. Здравствуйте, прошу. Валентина Николаевна, тысячу извинений, здравствуйте.
Ничего,
прошу.
Здравствуйте. Во-первых, у меня небольшой вопрос и небольшая реплика. Яков Гаврилович, скажите, пожалуйста, вот кто сказал, дьявол, сатана или дьявол, это лжец и отец лжи? Мне так нужно для своих дел.
А второе,
ну, это я потом скажу об отношении маленьких деток. Вы мне сразу вот это...
Хорошо. Это слова Спасителя из Евангелия. Сатана, отец лжи, в этом смысле евангельское изречение. Так, а дети?
А Матвей или вы уже... Ну, ладно.
Максим Валентинович...
Владимирович,
да.
Я пас.
Ну, ничего, я посмотрю.
Я позже скажу.
Теперь второе я хочу сказать. Это я вот люблю Библию читать, и Ветхий Завет тоже. И вот у Соломона я читала, что он одной молодой женщине уписал ее так, что твой ребенок умер. Но это я своими словами пересказываю. Потому что он был нужен Богу, и Бог его взял. Я даже думаю, что, очевидно, это один из его детей. У него и много деток было у Соломона-то. Потому что было много жен. И, очевидно, он так свою жену утешал. Но я думаю, что, как говорится, более чувствительно и умнее, как бы, и не скажешь, как патищу утешить. Я знаю, что у меня прабабушка, но ей бы сейчас было лет 130, вот так она, такого года. Когда у нее умер любимый сын, который был талантливый и художник, и юрист, то она своей маме, моей бабушке, сказала: «Бога нет». Вот так люди, вот эта вот женщина говорила, когда умирают детки, как думают. Вот так иногда матери думают. А вот так Соломон их утешал.
Спасибо, Валентина Николаевна. К вопросу о том, значит, откуда эта цитата, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец, дьявол, говорит Спаситель, фарисеям, ханжам, и дьявол, говорит он, говорит ложь, ибо он лжец и отец лжи». Татьяна Викторовна, вот умер ребенок, означает ли это, что Бога нет?
Нет. Для меня...
А почему так говорит родитель?
Ну, вы знаете, человек в горе, не дай бог, как каждому из нас это пережить, на самом деле, знаете, для меня вопрос этот давно решен. Я для себя внутренне твердо знаю некоторые вещи, которые как бы довольно трудно. Понимаете, пока никто из нас не оказался в этой ситуации, рядом вот с собственным умирающим ребенком, обрани Бог, нам очень трудно судить. Но до сих пор, пока я стою там, где я стою, я знаю одну вещь очень твердо. На вопрос о том, где ваш Бог, когда страдает маленький ребенок, я знаю свой личный персональный ответ. Вот он передо мной лежит в кроватке и страдает.
Это ответ по Евангелию. Как бы голодный вот это Христос, страждущий.
Да, совершенно
это Христос,
верно. Абсолютно
болящий
так.
Это Христос.
Абсолютно так.
Но, Максим Владимирович, ведь у апостола Павла ведь есть слова о том, что язычники, заметьте, не какие-то русские люди, которые выросли в христианской культуре, читали Достоевского и Толстого, и у них закон написан на сердце, и они делают добро. Но это означает, что Павел-то проповедовал веру в Христа не для того, чтобы люди себя хорошо вели, так я понимаю?
Ну, не совсем. Вы уж простите, отец.
Пожалуйста,
Яков.
Пожалуйста.
Я думаю, что в том числе и для того, чтобы люди хорошо себя вели. Потому что закон-то может быть написан и даже самый распрекрасный, но кто же его будет читать, а тем более выполнять. И мне кажется, что вот мне мысль Алексея очень понравилась насчет того, что все-таки вообще само понятие благотворительность. Я бы не стал его воцерковлять и так далее. Это, по-моему, личное дело каждого человека. Но само понятие, оно появилось-то, оно стало общепринятым, оно стало знакомым действительно с приходом Христа. И вот эти 2000 лет христианства на земле, они внесли неоспоримый, заметный вклад именно в менталитет всех людей, в том числе и язычников, и иудеев, и тем более христиан, о том, что это хорошо делать добрые дела. Я вас уверяю, что такого понимания не было ни во времена Христа, ни тем более раньше, например, во времена Моисея.
Говорил Максим Амосов. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения», посвященная необходимости веры в Христа. Насколько оно необходимо для спасения и в чем, собственно, спасительность спасения? Мы продолжим об этом разговор после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В российской столице приговорены к аресту еще двое оппозиционеров. Мировой суд Тверского района признал виновными в неповиновении милиции участников несанкционированного пикета на Красной площади 6 января Марата Салахиева и Дмитрия Андреянова, членов незарегистрированной партии «Другая Россия». Пикетчики требовали освободить арестованных ранее оппозиционных политиков. В московском метро проходит акция «Искусство против нацизма». Организатором выступил комитет 19 января, неформальная организация российских антифашистов. Россия усилила контроль за поставками свинины и мяса птицы из Германии в связи с обнаружением диоксина в комбикорме для свинофирмы и птицефабрик. Как сообщили в Россельхознадзоре, корма могут быть опасны не только для животных, но и для человека, употребившего мясо этих животных в пищу. Радикальный шиитский лидер Муктада ас-Садр, вернувшийся недавно в Ирак после 3 лет пребывания в Иране, впервые после возвращения выступил перед своими сторонниками. Руководитель иранского атомного ведомства Али Акбар Салихи утверждает, что Иран способен самостоятельно производить топливные стержни и пластины для своего исследовательского ядерного реактора в Тегеране. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в этом году, несмотря на одно из его положений, серьезно затрудняющее закрытие тюрьмы на базе в Гуантанамо. Суд в американском штате Виргиния предписал интернет-компании Twitter передать властям все конфиденциальные данные, имеющие отношение к микроблогу проекта WikiLeaks в рамках расследования утечек секретной информации Пентагона и Госдепартамента. Власти Греции намерены проверить легальность пребывания на территории страны всех иностранных граждан и выслать тех из них, кто не имеет разрешения на пребывание и основания для получения убежища.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную необходимости или не необходимости Рождества. У микрофона Яков Кротов, у нас в гостях протестантский пастор Алексей Маркевич, руководитель Московского отделения миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов, Татьяна Краснова, великая московская поберушка, и у нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Я поздравляю всех верующих с их праздником, и у меня следующий вопрос будет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот у меня такое мнение сложилось, что в западном католическом мире, вот у них основной церковный праздник из всех – это Рождество. Пасху они тоже празднуют, но как-то она на втором плане. У нас же, у православных, я заметил, Рождество отмечается тоже, но все-таки основной праздник церковный – это Пасха. Вот скажите, почему такая разница? И там христиане вроде.
Или спасибо. Слово Алексею Маркевичу.
Ну, я думаю, это некоторые штампы такие, разделение Рождества и Пасхи на западную и восточную. Я не знаю, кто первый придумал этот штамп, но мне кажется, он не очень удачный, потому что можно еще говорить о неком домашнем праздновании, о церковном праздновании, и, может быть, с точки зрения домашнего празднования, да, на Западе Рождество – это очень такой важный семейный праздник. Вот. Но мне кажется, Пасха как семейный праздник вообще нигде не празднуется. Вот. А с точки зрения как бы, акцента церковного, то я бы сказал, что наоборот. На Западе из-за того, что он стал слишком семейным и домашним, то там даже многие люди верующие, которые каждое воскресенье посещают церковь, на Рождество могут не прийти в церковь, потому что они поехали встречаться со своей семьей. Вот. Ну а что касается, что важнее, Пасха или Рождество, это такой очень странный вопрос, потому что одно невозможно без другого, и одно зависит от другого. Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, да, и, конечно, Он умер за наши грехи и воскрес только потому, что Он пришел в этот мир. Поэтому это все зависит от одного от другого, и как-то разделять и говорить, что какой-то праздник важнее, а какой-то нет, это очень сложно. И, наверное, вообще невозможно, да. Ну, богословы там еще могут поговорить, там, что важнее, там, воплощение или искупление. Вот. Но это такие разговоры, за которые, правда, тут уже отец Иаков обещал некоторым отправиться куда-то в нижние пределы земли. Вот. Но я надеюсь, что все-таки нас за такие разговоры не отправят.
Говорил Алексей Маркевич, я могу напомнить, что святой Иоанн Златоуст говорил, что Пасха – это, конечно, чудо, но не такое чудо, как творение, потому что что легче – зажечь свечу или создать свечу из ничего? В этом смысле Рождество может быть больше праздник, чем Пасха, потому что Пасха – это чудо, которое сотворил Бог, но Бог не мог не воскресить. А вот Христос, Он же не пришел в мир, Он Его родила Мария. А могла бы и не родить, извините меня. В этом смысле больший праздник и больше радоваться надо на Рождество, потому что оно зависело не только от Бога, но еще и от еврейской девушки. То есть я ничего не имею против еврейских девушек. Главное, что девушка, человек – это хрупкое звено, слабое звено в цепи спасения. А вдруг как не состоялось бы? А все-таки состоялось бы. В этом смысле Рождество, мне кажется, ну, праздник большего риска, победы над ним. У нас звонок из Москвы, Леонид Владимирович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот такое размышление. Есть такое понятие глубинное, как ответственность. Ответственность человека перед самим собой, перед своими близкими и дальними, вот Христос, как я понимаю, проявил чрезвычайное, божественное и в то же время человеческое чувство ответственности и совершил поступок, который явился началом понимания мира. И в этом смысле слово «смирение» – это с миром соединение человека. И вот у меня такой вопрос. Вы меня поправите, если я не прав или не точно выразился. Вот есть такое понятие порядочности. Порядочность, с моей точки зрения, это ощущение себя в своей чести. И вот вопрос. Может ли истинно верующий христианин быть непорядочным человеком? Спасибо.
Говорит Татьяна Краснова.
Может ли истинно верующий христианин быть непорядочным? Может. Но, наверное, отличает его то, что он будет сокрушаться о своей непорядочности в таком случае. Ну, слаб человек, всяко может быть.
Здесь, наверное, надо сказать, что он скорее не то, что он непорядочный, он может поступить непорядочно.
Вот. На самом деле вопрос не в том, как он поступает, вопрос в том, с чем он себя соизмеряет при этом. Если вы верующий человек, то у вас есть определенный, ну, вне вас положенный, я не знаю, как это назвать правильно, императив, что ли, в виде Христа, например, в моем случае, да, и я твердо знаю, что я совершаю что-то дурное, я совершаю дурное, как и большинство людей, я твердо знаю, что я делаю это неправильно, потому что вот у меня есть правда около меня, с которой я могу себя сравнить, понять, в чем именно я неправа.
Говорила Татьяна Краснова. Максим Леонидович, вот вы все очень правильно с точки зрения истории сказали про вклад, который внесло христианство и так далее. Но вы понимаете, вот люди пошли в поход. Каждый взял там один макароны, другой тушенку, третий соль, чугунок. Вот у них привал, все, значит, варят суп. И было бы странно, если бы кто-то из них сказал: «О, а макарончики-то мои, а тушеночка-то моя». Значит, свой вклад в современную цивилизацию внесла античная греко-римская философия, римское право, средневековая схоластика, Евангелие. Но современный западный человек, светский, секулярный, он ведь почему говорит, что вера не так уж важна? Для него культура, мир, в котором он живет, это вот такая складчина. Христиане внесли очень приятно, но зачем акцентировать, что это ваше, если теперь уже из этого готов суп, который можно есть, не вспоминая о том, как выращена пшеница, откуда взялась вода и так далее. Это уже влилось просто в плоть и кровь современного, может быть, только западного человека делать добро. Хотя я думаю, что опыт Татьяны Викторовны показывает, что и в Москве неверующие делают добро, то есть льется супчик-то. Максим Леонидович.
Ну, вы знаете, у вас вопрос совершенно блестящий, потому что это может быть основная, вот я как миссионер по призванию, как человек, который постоянно говорит неверующим о возможности стать верующим, чаще всего сталкиваюсь именно с такой постановкой. А зачем? Я и так делаю добро, я и так нормальный человек, никого не резал, не убивал, водку и ту мало пью. И вот этот вот вопрос, он, может быть, извечный. И мне кажется, на него ответ, ну, можно много дать разных. Но вот я бы хотел сейчас вспомнить, я, к сожалению, не вспомнил автора, кто-то из великих сказал такую мысль, что без Бога любой человек может совершить любое преступление. Вот тут важно...
Так, а с Богом? Тут
речь о безбоге.
Прошу прощения.
То есть человек без Бога, любой... самый порядочный, самый замечательный, самый хорошо воспитанный и, может быть, даже самый современный в смысле вот этой вот культуры христианства. Кстати, Россия все-таки тоже была христианской страной, как-никак. Так вот, и по его мнению, забыл почему, но я с ним согласен, любой человек может совершить любое преступление. Под влиянием обстоятельств, конечно. И вы знаете, эта мысль, она сугубо библейская. Библия нам говорит о том, что человеческая натура чрезвычайно испорчена, она не соответствует тому, чего от нас ждет Создатель Всевышний, не соответствует тому, что было заложено в нее при творении. Грех испортил натуру любого человека. Речь не идет о порядочных или непорядочных. Человечество как вид больно. И эта болезнь лечится только одним способом – прививкой божественного присутствия.
Что помешает человеку совершить преступление, если он верующий человек?
Ну, много вещей. Во-первых, вера. Во-вторых, страх пред Богом. В-третьих, какой-то опыт, возможно, который говорит о том, что плохой поступок является плохим уже не просто из книг, а из собственного опыта, ну и так далее. И вообще, кстати, по-моему, стоит поговорить о том, что такое вера, потому что, если уж говорить о менталитете неверующих людей, то в понимании большинства неверующих людей вера – это совсем иное понятие, чем говорит нам Библия.
Давайте дадим слово слушателю сперва. Николай из Мордовии, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, братья и сестры, по вере Христова. Да, говорится о Рождестве и о Пасхе. Ну, конечно, Рождество – это первое великое божественное дело, когда он явился всем людям, и грешникам, и не без греха, там, фарисеям, всяким-всяким. Рождество – это празднует уже человечество, Сын Человеческий, это новый Бог, Бог новой эры христианства. Богов много было, уже богов, а Иисус Христос – истинный Бог, и от истинных богов – это самая главнейшая тема и веры. Вера – это Евангелие и сам Иисус Христос, новый Бог на земле и среди человечества.
Спасибо, Николай. Пастор Алексей Маркевич, вот в Евангелии ведь Господь не говорит о вере. Он говорит, я проповедую царство, он посылает апостолов проповедовать приближение Небесного Царства. Когда он упоминает веру? Когда к нему приводят слепого, расслабленного, и он спрашивает, ты веруешь? Ну, если ты бесноватый, он спрашивает отца, вот, друзей расслабленного, по вере их. Но во что или в кого он имеет в виду веру? Иногда он спрашивает, веруешь ли ты, что перед тобой там сын Давидов? Но чаще ощущение, что он спрашивает о самой вере в возможность исцеления, а не о вере в себя. То есть вера-то в Христа, она не Христом проповедуется, а нами. Так?
Нет, не так. Во-первых, первое, с чем пришел Христос, и можно сказать, это его программное заявление, которое он говорил или даже повторил, можно сказать, за Иоанном Крестителем. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие».
Да, но он не сказал, покайтесь и веруйте в то, что я Христос.
Ну, соответственно, нужно разобраться, что такое Евангелие, что такое благая весть. Да? Евангелие, это в переводе с греческого, означает благая весть. В чем суть благой вести? И как раз все Евангелие рассказывает, что благая весть – это как раз Христос. И Царство Божие приблизилось именно почему? Потому что Христос пришел. И поэтому человек может верить в это. Потому что сам Бог теперь действует среди людей, да, присутствует среди людей. И все остальное, это, знаете, как такие элементы пазла. И да, если мы смотрим на один элемент, мы можем и не видеть, в чем как бы вся картина заключается. Это такие небольшие иллюстрации, да, встречи какие-то, исцеления, проповеди, чудеса. Это вот небольшие элементы этой картины. И, конечно, самое главное в этой картине, кульминация этой картины, это смерть и воскресение Христа. И если мы будем отдельно рассматривать какую-то историю, то, может быть, да, здесь нету призыва к тому, чтобы верить там, в божественность Христа, да, или вообще, да, как-то соизмерять свою жизнь со Христом. Но если мы смотрим на Евангелие целиком, я имею в виду на книгу Евангелия, да, на то, что мы читаем, то мы видим, что, конечно же, цель написания Евангелия – это то, чтобы человек понял, кто такой Христос, да, что Бог теперь рядом с тобой, и то, что Он является первым из людей, кто прошел это. Потому что, когда мы говорим, что Христос воскрес, и это просто божественное действие, нет, это человек Иисус Христос воскрес, и это путь для людей, путь для его последователей. И вот в этом...
То есть это как нынче ледокол, который там выводит.
Ну, можно сказать, да.
У нас звонок из Владимира. Борис Васильевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У нас в Владимире есть, помимо обычных храмов, католический храм, молельный, мусульманский дом, разные секции, так называемые секции, секты. А мои друзья, семья, посещают регулярно свидетели Иеговы. И я иногда бываю у них. Во всех этих организациях отношения приветливые, с любовью. Христианские, мне кажется. Так же, как и у Якова Кротова на свободе. А в Успенском соборе и других православных храмах совершенно другое отношение, неприятное. Священники православные кажутся мне, и лекторы даже, кажутся мне злобными, лицемерными, лживыми, без любви совершенно. Почему они такие?
Борис Васильевич, это риторический вопрос.
Я может быть, просто у них очень какая-нибудь большая борода, черное одеяние.
Ну, как у меня, да. Все как у меня.
Свечное освещение. А на самом деле они добрые. Может быть, ему просто надо поближе с ними пообщаться.
На самом деле все православные священники белые и пушистые, поэтому они и носят черную одежду, чтобы это не бросалось в глаза. Иначе это было бы нечестно по отношению к инославным, к иноверцам. Все вы пришли в православие. А это все-таки еще преждевременно. Люди должны до православия дозреть. Если серьезно, то вот то, что Алексей Валентинович говорил про пазл христианства. Но ведь есть и антихристов пазл. И вот этот вот вопль души, он об этом. В конце концов, что священники среди просто православных, среди просто христиан, и в том числе среди протестантов, тоже есть люди, у которых рубашка белая, а с душой совершенно другие оттенки. И что, Максим?
Вы... У меня как раз белая рубашка.
Ах, да, я прошу прощения, да, у вас белая рубашка. Да, белые одежды. То есть я вас уверяю, что среди жалобных писем, которые приходят в адрес нашей программы, а их приходит много, жалуются не только на православных. Украсть у прихожанина квартиру – это случается с протестантским пастором. Обмануть, подвести. В конце концов, борьбу за цензуру на телевидении сейчас возглавляет протестантский архиерей Сергей Ряховский, а православный держится в стороне, потому что зачем суетиться, если черную работу выполнит белый протестантский архиерей. Вот. Но это черная работа, это инквизиторская работа. И в результате многие люди... И вот здесь мы подходим к вопросу о проповеди. Они говорят, что не будут христианами, потому что те христиане, которых они видят, это ужасно, это кошмарно, это сила тьмы. Осудит ли тогда Господь Иисус людей, которые ему на страшном суде скажут, что я в тебя не верил, потому что как можно верить в Христа, если Христос – это спас ярое око, если Христос тихим вкрадчивым голосом твои доверенные лица такую околесицу проповедовали, такую инквизицию разводили, что как я бы предал тебя, если бы поверил в тебя и пошел бы за этими людьми? Максим Леонидович.
Ну, вы прям самые сложные вопросы ко мне. Вопрос действительно сложный. Но мне думается, что можно вот с такой стороны ответить, что это правда, людей разного качества, так будем говорить осторожно, хватает в любой церкви, в любой религии, независимо от того, как она называется. Но, Боже упаси любого из людей думать о перенесении этих качеств на, например, того, кого я верю, на Иисуса Христа.
Хорошо, а что тогда, Борис Васильевич, ответите? Ну, у него переносится само это, сердце переносит, Алексей Леонидович. Алексей Валентинович, прошу прощения.
Значит, попытаюсь процитировать, но не очень тоже хорошо помню, да, в Декамероне у Боккаччо у него есть такая история, которую любил цитировать отец Александр Мень, да, про то, как один христианин свидетельствовал иудею о Христе, и тот вроде бы слушал и даже что-то принимал, а потом говорит, ну, все хорошо, но вот я хочу посмотреть, как вот ваше духовенство живет, вот отвези меня в Рим. Вот. А времена были самые, вот что ни на есть, темные средневековья. И христианин думает, ну, все, пиши, пропало теперь. Вот все мое свидетельство, оно как бы насмарку. Значит, съездил этот иудей, да, в Рим, возвращается и говорит, все, я готов креститься. Христианин вообще не понимает, как это так? Он говорит, если такое происходит, и тем не менее Бог хранит эту церковь, значит, это действительно Бог там действует. Поэтому можно, конечно, сослаться на плохих христиан, вот, но христианство же никогда не призывает быть такими христианами. Более того, ну, я не поверю, что таких христиан не то, что они все такие, но что их даже большинство. Вот, поэтому, ну...
Мы плохие христиане, скажу я, уж точно как адвокат дьявола, мы плохие христиане, может быть, и в меньшинстве, зато мы занимаем ключевые позиции.
Ну, я не буду сейчас оправдывать или...
Ну, вот нас не будут оправдывать.
Да, добавлять.
Тогда слово Максима Мосова, может быть, он оправдает.
Я хотел, наоборот, не оправдать, а увильнуть от этой темы. Вот в какую сторону, связанную сторону. Мне кажется, что действительно, ну, если отвлечься на секунду от плохих людей, которых везде хватает, то христианство в первую очередь, как религия, как способ жизни... Оно отличается от других религий тем, что призывает к личным, непосредственным отношениям между одним человеком и одним Богом. Для того, чтобы быть настоящим христианином, нужно иметь прямые отношения с Богом. Богообщение – вот что является, как бы, ну, я не знаю, форменной одеждой настоящих христиан. Если у тебя есть богообщение, ты христианин. Если у тебя его нет – ты таковым не являешься.
Ох, Максим, если вот общение – это одежда, то что за религия такая?
Не одежда.
Вы сказали одежда, вы даже сказали форма.
Форма. Я имею в виду, ну, не форма, а опознавательный знак.
А может, все-таки содержание?
Безусловно. Да, конечно. И вот я как раз хотел перейти к содержанию-то. Вот если вернуться все-таки к этому вопросу, то фарисейство, то есть выдавание себя за хорошего снаружи, будучи плохим внутри, это называется сегодня словом фарисейство. Оно было приговождено к позорному столбу еще Иисусом 2000 лет назад. Фарисеи были тогда, фарисеи были позже, фарисеи есть сегодня, фарисеи будут вплоть до прихода нашего Спасителя второй раз. Надеюсь, потом уже и будет меньше. Фарисейство – это большая проблема, но она касается не только церкви. Это общечеловеческая проблема. С ней нужно обязательно бороться. Но она не имеет прямого отношения к личным отношениям между человеком и Богом. Они являются главными, они являются определяющими. Если внутри у меня нету мира, если внутри у меня нет порядочности, если внутри у меня нет истинной веры, то в какие одежды я в белые не одеваюсь, рано или поздно моя черная душа высветится, и люди вокруг, а самое главное Господь, Он и без этого видит, и увидит внутренность. Поэтому фарисейство – это плохо, с этим спорить никто, я думаю, не будет. Но вот отвечая на вопрос нашего дорогого радиослушателя, хочу сказать, смотрите на себя, чтобы ваши отношения были правильными, чтобы вы были чисты пред Богом, а Бог уж рассудит, кого в каких одеждах за что наказать.
Говорил Максим Амосов, я опять подойду к краю, к Татьяне Владимировне, к Татьяне Викторовне. Отец Александр Минь, когда в свое время, в 89-м году, организовывал помощь в Центральной детской клинической больнице, довольно многие прихожанки, в основном, вызвались помогать. Я помню, как он это объявлял сам вон. Я, кстати, не вызвался. Он очень немногих допустил, потому что верующих, ну, все в приходе были верующие, но вопрос ресурса. Вот он мог войти к умирающему ребенку и быть там, и говорить там. Про себя я не уверен. Я не переступал этого порога. Я не уверен, что достаточно веры. И в то же время я уверен, что есть люди неверующие, которые вот они настолько полны жизнью, духом, что они и неверуя подойдут к умирающему ребенку и его матери, сядут, и это будет хорошо. Без лицемерия. Тогда ж где тут место вере?
Где тут место вере?
Что
знаете,
она прибавляет?
Вообще, она прибавляет все, так, на мой взгляд. Это как бы основное и самое главное. И еще мне кажется, вот что очень важно. Никогда не надо требовать от себя, зная свою человеческую природу, довольно шаткую, не надо требовать от себя всего. Можно сделать что-то очень маленькое, на самом деле, и оно будет во славу Божию. Потихонечку, по чуть-чуть, по капельке. Вот не обязательно входить и сидеть с матерью, у которой только что умер ребёнок. Это действительно крайность. Но каждый из нас может начать, на самом деле. Знаете, никто никогда не поднимался на пятый этаж, минуя первый. Потихонечку, по чуть-чуть, шаг за шагом, мне кажется, каждый человек может для себя вот какой-то выстроить внутреннее такое хорошее сооружение.
Максим, тогда последний, наверное, вопрос, потому что программа наша заканчивается. Вот вера. Вы же из движения «Евреи за Иисуса». Если я не ошибаюсь, существует довольно большая разница между понятием веры в дохристианскую эпоху иудеев и понятием веры, каким, ну, его преобразовал апостол Павел. Вера как доверие. Вот Авраам доверился Богу, что даже если Исаак погибнет, тем не менее он все равно будет иметь другого сына, другое потомство. Вера в Иисуса – это о чем-то о другом. Это не просто доверие. Это действительно, как вы сказали, как личные отношения. Как могут быть личные отношения с тем, кого нету лично рядом?
Это про любовь, отец Яков.
Спасибо, а голос протестанта.
Спасибо. Согласный голос протестанта. Я вам хочу сказать, что мне кажется, неправильно вообще противопоставлять Ветхий Завет Новому. На мой взгляд, правильно их соединять, потому что можно сказать, что Ветхий Завет – это буква «И», а Новый Завет – это точка над этой самой буквой «И». Они дополняют друг друга. Более того, они являются одной книгой. Невозможно понять ни тот, ни другой без второго. Так вот, я хочу сказать, что богообщение, оно есть в Ветхом Завете. Именно к нему, собственно, и призывал Моисей. В очень упрощенном понимании Ветхий Завет – закон, Новый Завет – любовь. Но это очень упрощенное понимание. Еще в Ветхом Завете Бог говорил о любви к своему народу и просил любви в ответ себе.
Говорил Максим Амосов, слово Алексею Маркевичу.
Ну, и в Новом Завете, несомненно, вере – это тоже доверие. Доверие себя Иисусу Христу, доверие себя Богу. И если я доверяю себя Ему, тогда все вопросы, которые стоят передо мной, в том числе очень сложные вопросы, такие как болезнь или смерть, я уже знаю, что есть кто-то, кто решает эти вопросы, кто стоит над этим. И уже тогда мне не нужно самому за это переживать, да, потому что я знаю, что это все под контролем Божьим.
Говорил Алексей Маркевич. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», посвященную Рождеству и необходимости того, кто родился в Рождество, его необходимости в нашей жизни. Вел программу Яков Крутов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, приобщаются ли в России к западным традициям рождественским, вот Дед Мороз, Санта-Клаус, или намеренно их игнорируют. Об этом пойдет беседа с главным редактором журнала «Дошкольное образование» Мариной Рамштам, с Екатериной Асоновой из Педагогического института и с Виталием Зюсько.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабину пилотов. В руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был, во-первых, один из тех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».